Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях духовник Алексеевской женской обители, что в Красном Селе, педагог, член Союза писателей России, протоиерей Артемий Владимиров. Здравствуйте, батюшка!
Приветствую вас, дорогие друзья!
Отец Артемий, мы рады вас приветствовать чрезвычайно в нашей московской студии в эти праздничные дни Рождества Христова.
А я, честно говоря, даже уже соскучился, потому что давно не общался со своими телеприхожанами.
Ну, и мы, в свою очередь, тоже соскучились. Я думаю, будем встречаться более чаще. Отец Артемий, прежде чем мы поговорим о разные темы духовного и нравственного содержания, давайте осветим событие, которое будет завтра, и вернее уже сегодня наша церковь празднуется. Это память убиенных вифлеемских отроков. Расскажите об этом событии, пожалуйста.
Мне помнится, как в далеком 95-м году прошлого столетия я первый единственный раз посетил Святую Землю и долго-долго стоял у некой сени, внутри которой виднелись маленькие косточки, несомненно, принадлежащие младенцам, чудесно сохранившиеся все эти века. И всякий раз, когда после Рождества подходит это событие, память вифлеемских младенцев, всегда думаешь, какая же непостижимая тайна промысла Господня. Ведь Христос родился, чтобы возвестить радость велию, великую радость всей Вселенной. Но не прошло нескольких дней, как это торжество омрачено было дьявольской человеческой злобой, посягнувшей на самое святое, что только есть под солнцем, на жизнь невинных младенцев. С тех пор прошло 2000 лет. И всякий раз, когда мы, священники, сталкиваемся с трагедиями земной жизни, когда к нам приходят матери или родственники, ждут утешения, укрепления после потери младенца, всегда обращаешься тайно или явно вместе со скорбящими к святым младенцам. Ведь они были лишены по Божьему попущению радости земного бытия, но в невинности и чистоте, отойдя в мир иной, как будто став первыми мучениками за Христа, как звездочки на духовном небосводе, и поныне сияют, моля Всевышнего за этот богоотступнический мир, моля за сохранение детей и отроков, жизнь которых сегодня находится в опасности. Может быть, ходатайствуя за тех неразумных женщин, которые еще не стали матерью, матерями, но задают в себе, в сердце страшный вопрос: to be or not to be, быть или не быть, родить или не родить тому младенцу, который у меня под сердцем. И память вифлеемских младенцев обязывает нас, конечно же, всем миром сохранять самое святое, что дает Бог человеку, утробные дитя. И слава Богу, в последние месяцы, вслед за святейшим патриархом, который, как вы знаете, ходатайствует пред Думой и инстанциями законотворческими о запрещении абортов на русской земле, сегодня многое изменилось уже в сознании соотечественников.
Мы можем сделать вывод, что посещение такого маленького количества времени действительно сознание не изменилось, ведь очень большая волна критики обрушилась на нашу церковь.
Безусловно, здесь сталкиваются копьями разные мнения и суждения, ведь кто-то до сих пор верит, что он произошел от обезьяны, а если Бога нет, говорил Федор Михайлович Достоевский, то все позволено. Тем не менее, не месяц и не два идет эта деятельность за сохранение жизни, и само это движение за жизнь, уже много лет набирающее новых и новых сторонников, способствовало тому, что число этих ужасных смертей сократилось в порядке раз, хотя почивать нам на лаврах пока не приходится.
А что может сделать церковь, кроме того, что осудить этот грех, написать петицию, выступить там перед общественностью? А в реальности что она может сделать?
Церковь, я, ты, он, она, вместе целая страна, это мать, которая призвана прежде всего воспитывать и просвещать молодежь. И вы знаете, всякий раз, когда я оказываюсь как педагог, преподаватель русского языка в советской школе, общаюсь со старшеклассниками, не с осуждением, не с презрением, не обливая горечью критики окружающий мир, но всегда мягко и ненавязчиво напоминаешь будущим матерям: берегите свое счастье, не приступайте той черты, которую приступил Родион Раскольников, пролив чужую кровь. Если хотите быть всегда молодыми, здоровыми, счастливыми, памятуйте, что первенец – это великая святыня. И, конечно же, если наши юноши и девушки будут понимать, что любовь и материнство, любовь и отцовство – это вещи нераздельные, тогда и не нужно будет патриарху обращаться в Думу, чтобы уговаривать наших отечественных мыслителей не оплачивать из бюджета эти людоедские преступления.
Отец Артемий, раз уж заговорили про молодежь, вот слышал недавно цифру такую, что порядка 60-70% наших молодых людей, учащихся в высших учебных заведениях, негативно относятся к церкви. Как вы могли бы это прокомментировать?
А я думаю, что уши и рога и копыта одновременно таких социологических опросов растут из тех центров, которые финансируются либо старичком Соросом, либо братских фирм ему подведомственных. Потому что батюшки знают жизнь не по выкладкам этих опросов, а они находятся в самой гуще общения с молодежью и убежден, что это, мягко говоря, необъективная оценка действительности. Может быть, это справедливо в отношении Калифорнии или штата Индианы, но мы живем, дорогие друзья, в удивительно благодатное время, живем в России, живем в то время, когда восстанавливается русский мир, и мать-церковь, возвышая свой голос, исполненный правдой и любви, находит отклик в миллионах сердцах. Ну, а если опираться на радиостанцию подмоченного эха, если убрать зонтик так, что ядовитый серебряный дождь будет проедать вам плешь негатива, тогда, конечно, окажется, что и Трамп в меньшинстве, а старушка Клинтон уверенно побеждает. Но все познается по плодам, и важен результат.
А сейчас есть результат, как вы считаете? Вот какая у нас молодежь? Вот раз, если
молодежь прекрасная, за редким исключением. Все же люди разные, но общаясь со всеми возрастами, не зря сказал поэт, любви все возрасты покорны. Посещая школы от Японского моря до Балтийского, светские школы, я вижу, что не только педагоги и директора относятся к батюшкам благоговением. Батюшки тоже должны быть достойны этого доверия. Но вижу удивительную восприимчивость в сердцах подростков, их открытость навстречу разумному, доброму и вечному. Сегодня как раз то время, о котором говорит Спаситель, жатвы много, а делателей не хватает.
Отец Артемий, давайте перейдем к празднику Рождества. И если уж мы так немножко задаем вопросы более критичного содержания, да, то какие есть вещественные доказательства того, что Христос родился в мир именно 2000 лет назад?
главное доказательство, на мой взгляд, не вещественное, а это то, что наполняет умы и сердца в рождественскую ночь. Большинство из наших телезрителей, я убежден, не по экрану следили за службой Христова Рождества, равно как и на Пасху, не удовлетворяются трансляцией из храма Христа Спасителя, но сами с зажженными свечами, входя в Божий храм или вот в ночь на Рождество Христово, склоняясь над вертепом из елового лапника, с завороженным взором, смотрит на икону, где Богородица возлежит и с любовью взирает на Богомладенца, перепеленутого чистыми льняными пеленами и почивающего в воловьей кормушке. Так мы говорим о том, что крылья за спиной, радость, мир, понимание, что все будет хорошо, что маленький Христос всех умнее, всех сильнее, всех мудрее. Есть Бог во плоти, который держит в руках свою, который держит в своих руках Вселенную. Вот это глубинное, мистическое, ясное и светлое, и знание и чувство, что Бог явился во плоти, Он с нами и среди нас, является самым великим внутренним доказательством, второстепенными по отношению к которому уже будут и город Вифлеем. Посетите, друзья, кто не был. Я совершенно убежден, что даже некрещенный человек, попавший по туристической визе в Святую Землю, возвращается после паломничества, посещения гроба Господня, Вифлеемского храма в Россию иным. Ну а что касается даров, которые волхвы положили к стопам Спасителя, у нас в храме, в нашей тихой обители, есть подарок от фонда, который занимался охраной этой святыни, даров волхвов. И под иконочкой Рождества небольшой золотой треугольничек, точная копия тех золотых слитков, которые, милости Божию, хранятся в огромном количестве в одном из афонских монастырей. И уж если говорить о вещественных доказательствах, то их море. Пророк Даниил, которого чтут не только христиане, но и мусульмане, как знают многие из участников нашей передачи, в свое время в седьминах, седьмилетиях предсказал, что пройдет 490 лет от повеления царя Кира отстроить Иерусалимский храм до праздника Крещения Господня. И нужно видеть, как древние народы, мусульманские, христианские, чтут этого пророка, обновившего первое Евангелие, свидетельство, данное еще Адаму и Еве, что придет в этот мир благословенное семя, которое сокрушит главу змея.
Отец Артемий, вечный вопрос. Вот когда готовился к передаче, много смотрел на форумах. И вот люди спрашивают, зачем нужно было так все сложно? Зачем нужно было рождаться? Вопрос, ну, как догматического, конечно, содержания больше. Зачем, почему нельзя было сделать все намного как-то, ну, по-другому? Прийти, объявить, рассказать, нет, нужно было родиться, потом прожить жизнь, при этом быть младенцем и так далее. И люди порой не понимают, как Бог мог прийти в человеческом обличье, родиться человеком в этот мир.
Не понимали еще древние иудеи, для которых весть о Боге-человеке стала соблазном. Не понимали и античные греки и римляне, для которых это было безумие. Но для нас с вами, людей, генетически усвоивших православие, которое уже 2000 лет свидетельствует о том, что Христос стал как один из нас, все становится понятным, если мы присоединим к рассудочной части, к рацио, еще и сердце, ищущее помощи Божией в борьбе с грехом, который каждого из нас ежедневно атакует. И действительно, кто-то из наших интересантов, тех, кто задает такой головной вопрос, пусть попробует победить в себе гордыню или тщеславие, раздражительность или склонность к депрессии, к унынию собственными силами. Убежден, что 3 дня искренних попыток изжить какое-нибудь чревоугодие, закончившись очередным фиаско, приведет такого евроскептика или агностика-долгоносика к тайной молитве. «Господи, хочу, но ничего не получается. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Помоги, Господи, простри Твою руку, сам защити меня от гнетущих меня страстей». И вот когда от головных теоретических вопросов человек приходит к молитве, к мольбе, и как дитя простирает руку к Всевышнему, вот тогда свидетельство о том, что Бог рядом, что Он, став человеком, взял на крест наши болезни, что Он вдохнул в нас через таинство крещения инъекцию, энергию божественную, которую, усвоив в крещении, миропомазании, обновляя которую в исповеди, в причащении, мы действительно получаем все необходимое и достаточное для освобождения от дьявола и его тирании, и обретаем в себе начатки мира, радости, любви, вот тогда разговор будет совершенно иной. Ну, тем не менее, я могу посоветовать искренне вопрошающим все-таки раскрыть Новый Завет и ежедневно по главе со вниманием, читая повествование евангелистов Матфея, Марка, Луки, Иоанна, запечатлеть в самом сердце образ Иисуса Христа. Потому что в основе таких вопросов все-таки лежит, как правило, пионерское неведение, невежество.
Отец Артемий, правильно ли я понимаю, что мы сами по себе ничего не можем добиться, если мы без Бога? Так?
Нам предоставлена свобода желать лучшего. За нами осталась свобода произволения. Куда склонить чашу сердечных весов? К добру или ко злу? Взять что-либо без спроса тайком или и спросить дозволение. Всегдашняя альтернатива для ребенка. Но для того, чтобы подкрепить доброе желание импульсом, для того, чтобы изжить грех, закваску порока из глубин собственного сердца, необходима вот эта самая живительная инъекция. И Христос для того-то и стал человеком, чтобы, победив лукавого, помочь нам изжить страсти, таинственно соединяясь с нами, теснее, чем мать соединена с утробным младенцем. И большинство из наших участников сегодняшней беседы, такой динамичный и необычный, я убежден, в ночь на Рождество причастились святых Христовых тайн и сказали излюбленную фразу чеховской интеллигенции: «Бог ныне в моей душе». И не только в душе, но и в теле. И, конечно, очень хочется пожелать и себе, и всем вам, дорогие друзья, о Христе не понаслышке как-то узнавать, но предоставить ему собственное сердце в тот Вифлеемский вертеп, пещеру, где Богомладенец сияет своей чудной улыбкой.
Отец Артемий, а как обычно следует проводить дни после Рождества православному христианину?
На вкус и цвет господина нет. Если бы я был султан, это не мое желание интегрироваться в мусульманский мир, такое сказочное присловие, то, конечно, посоветовал бы на святке, когда многие дети играют в прятки, вспомнить прекрасное школьное изречение: «Солнце, воздух и вода – мои лучшие друзья». Потому что на лоне природы великие праздники совершенно по-особому переживаются. Что Пасха, когда оживает природа весной, отрешаясь от объятий зимы, что Рождество Христово. Смотришь на полумесяц, на звезды и чувствуешь, что они делятся с тобой радостью о том, что Бог явился во плоти.
Спасибо, Господь, батюшка, за ответ. Сегодня еще память одного замечательного как святого, это память великомученика архидиакона Стефана. Это первомученик считается, да, у нас после уже...
Да, когда мы были маленькими и читали известные стихи Сергея Михалкова, дядя Степа, милиционер, кому тогда могло прийти в голову, что этот дядя Степа, Стефан, имеет небесным покровителем первого мученика за Христа, архидиакона Стефана, имя которого с греческого переводится как «венец», «увенчанный», «Стефанос», «венец». И подлинно прославить Христа мученической смертью – это высочайший удел, который дается не всякому, не каждый из нас в себе обретает такие нравственные силы, чтобы смотреть насильственной смерти в глаза. Однако и поныне святой Стефан укрепляет тех, кто промыслом Господним становится на стезю исповедания веры. Ведь по статистике каждые 6 минут в этом мире убивают христианина. Если наши друзья интересуются общественно-политической жизнью, им ведомо, какие гонения обрушиваются на современных христиан не только в Сирии, но и в каком-нибудь Пакистане, Индонезии, зачастую Египте. И святой Стефан действительно с неба, как великий в мучениках, взирает на всех невинных страдальцев за Христа. И каждый из нас должен бы хотя бы мысленно примерять его жребий к себе самому, потому что нам нельзя отрекаться от веры пред угрозой насильственной смерти. Мы должны быть сильнее всех страхов. Нам надлежит мужественно исповедовать Христа и этим мужеством покорять тех, кто с агрессией, необоснованный, немотивированный, приступает к нам, желая испытать нашу веру.
Отец Артемий, вот совсем недавно ехал в электричке, и мне предложили газету христианскую какую-то. Я ехал со своим другом, и он спросил, вы как, к кому относитесь, к какой деноминации вообще христианской?
Да-да.
О чем газета? А они, ну, как сказали, что мы пятидесятники. Ну, естественно, мы отказались как-то. Даже неинтересно было брать эту газету, просто посмотреть ради любопытства. А в то же самое время эта вот женщина почему-то обиделась как-то, может быть, мы как-то неправильно интонацию построили при вопросе. И она начала доказывать, что Бог один. И когда в ходе беседы выяснилось, что мы православные, да к тому же еще и бывшие семинаристы, то начались нападки, осуждения нашего и церкви, и патриарха, и так далее. Вот в этом случае, вот позвольте такой вопрос, ведь это же тоже своего рода некое вот страдание за свою веру получается, потому что мы как-то женщине неудобно и грубить, с одной стороны, чисто по-человечески, а с другой стороны, ну, кричит и кричит, но весь вагон слушал, какие мы плохие.
Как правило, сектанты, к числу которых относятся пятидесятники. Угу. Помните, были в 19 веке, это из истории русской литературы, шестидесятники. Угу. Шли народ со всякими бредовыми проповедями о майданах и революции. А вот сегодня по поездам шастают эти гражданки без образования, без общей культуры, совершенно отчужденные от жизни в России, со свернутыми на бок, ну пусть они не обижаются на меня, ментальными способностями, и их отличает от здравомыслящих людей один четкий критерий. Они не способны беспристрастно, основываясь на логике, на рассудительности, на доброжелательности, собеседникам говорить об истине. Чуть только вы им палку в колеса, чуть только против шерсти погладите, сразу откуда ни возьмись, елейная улыбочка уходит, как шарик они сдуваются, и из Винни-Пуха превращаются в черепашку-ниндзя, начиная вас поносить, на чем свет стоит. Вы правы, конечно, христианин может внутренне порадоваться. Блаженны будете, когда на вас всякое злое слово обратят, будут лгать имени моего ради. Но я, безусловно, посоветовал бы не без юмора относиться к таким дамам. Как правило, они плохие богословы, и отца Андрея Кураева, полемиста известного, к ним приставлять не нужно. Иногда что-нибудь скажешь такое с юмором: а вы, милые, дома-то у себя давно были, на кухне чашки, ложки перемыли, что ж вы бедовые по ногам, что же вы бедовые, действуйте по русской пословице: дурная голова ногам покоя не дает. Вы мне отдайте все ваши газеты, я их определю в нужное место. Но не говорите, куда ходят и генералы, и солдаты. И таким образом ее освободите от излишнего бремени. И, может быть, десяток другой душ спасете, потому что многие по простоте берут как христианское чтение эти газеты. И затем чувствуют себя растерянными и смущенными, потому что сектантские писания неудобно вразумительные и отзываются в душе смущением.
Вот отсюда вопрос. Вот как, ну, вернее, даже не отсюда, просто как любить врагов? И вот в этой ситуации, по сути, она становится нам таким врагом, получается.
Будучи уже почти 90-летним батюшкой, я сказал бы, что смотреть на нее нужно не букой из-под лобья, как на диверсанта. Хотя все сектанты финансируются Западом и являются потенциальными шпионами в отношении Российской Федерации. Но смотреть на нее, как внук смотрит на бабушку, начинающую выживать, как внук смотрит на бабушку, начинающую выживать из ума. Смотреть с сожалением, вы знаете, от ласки бывают веселые глазки, и мне по душе все-таки совет святого Силуана Афонского, который делился, очевидно, своим опытом, говоря: беседуй с человеком, а в душе помолись за него Святой Троице. Отец Силуан уже на земле жил, как на небе: Господи, мне жалко вот это Твое создание, просвети его, обрати к покаянию, верни ему благодать Духа Святого. Сердце сердцу весть подает. И все-таки наша Мать-Церковь благодатна и ежедневно заблудшие ее дочери и сыны воссоединяются со Христом, приходя с головой преклоненной в ее лоно.
Почему путь в Царствие Небесное очень тесный? Вот почему Господь сказал, что верблюду сквозь игольные уши легче пройти, чем войти в Царствие Небесное?
Еще в 6-м столетии преподобный Исаак Сирин, сирийский подвижник, как раз там он примерно и подвязался, где сегодня сирийский народ борется с бармалеями, говорил: путь на небо есть ежедневный крест, и никто не восходит на небо, живя прохладно. Таковы увы, последствия вкушения нашими праотцами Адамом и Евой запретного плода. Страсти мордасти, завладев человеческим сердцем, подобные осьминогу, который щупальцами вцепился в свою жертву. Отодрать эти щупальцы можно лишь с величайшим трудом. Но под силу это единственно Господу, когда мы взываем: «Господи, помоги! Господи, не хочу грешить! Господи, хочу бросить курить, хотя изнутри меня разбирает эта пагубная, вонючая привычка. Господи, дай мне силы сегодня не протянуть руку к запретному плоду». Test the West, pell-mell. И вы знаете, вот это напряжение борьбы с грехом – очень существенный момент для христианина. Сам Господь говорит: «Царство Небесное с усилием берется». Однако немножко попотеем, потужимся, Боженька через исповедь, причащение снимет этот накал борьбы, и мы уже в этой жизни, по крайней мере, так нам обещает телеканал «Союз», и особенно передача «Разговор с батюшкой», увидим на себе исполнение слов поэта: «Подожди немного, отдохнешь и ты».
Отец Артемий, вы очень много общаетесь с людьми, очень много ездите, часто выступаете. И говорите даже в нашей беседе, что у нас очень хорошее благодатное время, все у нас хорошо. Но все-таки что-то же бывает, не где-то не дорабатываем, где-то что-то не доделаем и так далее. Вот в чем главная проблема современного, ну, скажем так, русского православного христианина?
Не все благостно в датском королевстве. Все хорошо только в раю. И мы это с вами увидим, даст Бог, на страшном суде. Вы помолитесь за меня, когда меня задержат в контрольно-пропускном пункте, и там действительно царствует вечная правда и любовь. Что касается нравственного состояния человеческого рода вообще, и жителей России в частности, сегодня у меня, как у скромного пастыря, наибольшую тревогу вызывает, скажем, беззаботное, безответственное состояние молодежи, которая как будто не хочет посмотреть в завтрашний день. Ведь немало же сегодня среди наших внуков и детей, тех, кто, провалившись как Алиса в компьютерное зазеркалье, в подмороженном состоянии, как Кай в «Снежном королевстве», сидит перед дисплеем, ловит электронные яички из-под электронной курочки. Это задержавшийся в переходном возрасте сынуля, 38 лет, ушел совершенно в лудоманию, игровую зависимость, уже не хочет ни учиться, ни жениться. И, конечно, думается, сегодня жизнь ждет от нас иного. Мы должны и сами находиться в состоянии постоянной боевой готовности. Посмотрите на Владимира Владимировича, на Сергея Шойгу или Сергея Лаврова, это наши народные любимцы. У них каждый день расписан не то что по часам, по минутам. Сегодня такое время, дорогие друзья, когда ни гордиться, ни унывать, впадать в депрессию некогда. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, будни превратить в праздник. И, конечно, Родина ждет от нас ответственных слов и действий, как учили нас в свое время. На уроках русской литературы нужно прожить свою земную жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Спасибо вам. Я как представитель молодежи...
Вы знаете, я такой теоретик с высокой колокольни, готов вещать непрестанно, но, конечно, на практике всегда каждому из нас нужно трудиться до седьмого пота. Ну, как это было всегда на Руси, пахарь уже к полудню имел холщовую или полотняную рубаху, полностью пропитанную потом.
Ну, как это тяжело, и спать хочется, и близких повидать порой. И какие-то...
Так никто не против. Кто рано встает, тому Бог подает. Между прочим, Дмитрия Самозванца как раз и определили его еретические уклонения от православия по одному бытовому признаку. Он после обеда никогда не спал. А для нас это милое дело. Преподобный Серафим советовал часок-другой обязательно днем поспать.
Как-то не получается, батюшка, поспать-то.
Ну, мы еще с вами поработаем вне рамок нашего эфира.
Хорошо, батюшка. Так вот сейчас говорим о молодежи, мне эта тема достаточно близка. Сейчас создается очень много православных организаций. Ну, вот православные добровольцы, например. Там, какие-то
волонтеры.
Да, волонтеры и тому подобное. Но все-таки это же меньшинство все-таки от количества того, кто приходит в церковь. Огромное меньшинство. И мы все равно приходим к тому, что вот в Москве есть программа 200, например. Вы о ней знаете не понаслышке, но мы же в Москве живем, все знаем. Но их вроде как много, а людей там становится мало. И люди, которые старшего поколения, они все-таки уходят, а новые не приходят. И вот вопрос уже, наверное, больше будет от нас всей полноты, да. Ведь люди порой не осознают того, что не только священник за это отвечает, да, не только епископ или там какой-то человек на должности, который там миссионер или еще кто-то угодно, что и вся церковь, это как бы это мы, да. Вот вопрос в том, вот, как вот донести до людей, что даже те, кто стоит в храме, это сама церковь, тоже церковь, и они несут ответственность за то, кто придет на следующую службу.
Как-то Некрасов сказал, поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. А я часто переиначу эту фразу, поэтому можешь ты не быть, христианином быть обязан, если крещен. Назвавшись груздем, полезай в кузов. В этом смысле домашнее христианское воспитание, равно как уроки духовной культуры. Сегодня, слава Богу, просвещение семимильными шагами по стране идет. Должны своим плодом иметь то, чтобы каждый из нас осознавал себя принесшим присягу, военно обязанным. Ведь мы все одним миром мазаны. И даже младенчик в лице крестных приносит Господу Богу присягу на всю вечность, принадлежать Ему и душой, и телом, служить Ему не за страх, а за совесть. Так, чтобы и умом, и сердцем, и душой, и телом прославлять Христа. И мне кажется, самой органичной идеей в связи с нашим разговором, когда мы беседуем о воспитании, о просвещении, об образовании, является идея служения. Если умные родители даже трехлетнего малыша воспитывают в этом духе, ты не пуп земли, вокруг которого семь нянек вращаются против часовой стрелки, но ты воин, один в поле воин, если по-русски скроен. У тебя и в 5, и в 7 лет должны быть те обязанности, за которые ты отвечаешь пред судом совести, которые за тебя никто не выполнит. И вот такое воспитание, основанное не на категории фан, развлечения, фан-фан, тюльпан, но основанное на идее служения, служения Богу, церкви, Отечеству, людям, семье, очень органично, и оно приносит свои добрые плоды.
Но опять же, это лозунги. Служить родине, семье, это все идет вот постоянно среди там со школьной скамьи, детского сада. И сейчас тоже с экрана телевизора слышишь, служить родине, и так далее, и так далее, и так далее. На деле это так.
Дай Бог, чтобы мысли о служении родине не сходили с экрана в телевизор. Я думаю, что нам еще нужно много поработать, когда так называемые государственные каналы действительно прекратят всякие провокационные передачи делать опускающий образ Родины. Сейчас динамика позитивная непосредственно есть. И вечера какого-то безумного и бездумного смеха будут заменены на подлинно созидательные культурные программы. Я не против юмора, жить нужно с огоньком, с улыбкой, но против хохмы, как всеобъемлющей категории современного обывателя, юзера, лузера.
Отец Артемий, вот почему часто молодые пары, создавшие семью, разводятся? Почему так происходит?
Вы знаете, постоянно над этим размышляю, потому что к батюшке эти молодые пары идут. Ловись, рыбка большая и маленькая. И разговор этот стоит отдельной передачи. Ну, если кратко.
Кратко.
О чем-то мы уже сказали. Любовь и отцовство, любовь и материнство. Понимание, что взаимное влечение друг к другу, это есть только начало дела, а результирующее брака – это целожизненный союз, это готовность служить семье до гроба, понимание, что сохранение взаимного мира в семье – это абсолютная задача, ради осуществления которой ты должен быть готов на маленькие ежедневные жертвы, то есть наступать на хвост собственному себялюбию. А еще причина расторжения браков, мне кажется, в недостатках душевной культуры. Покажите мне молодого человека, ну, кроме вас, у вас все all right, как говорят у нас в Moscow City, который бы действительно умел бы говорить своей Джульетте комплименты. Кто сейчас внимает словам Булата Акуджавы? Давайте говорить друг другу комплименты и ловить любви прекрасные моменты высокопарных слов и фраз, не будем ужасаться. Ну хорошо, еще до венчания он, может быть, и принесет пару букетов цветов, и, вспомнив, как мама его нянчила, Митрофанушку, и говорила: «Золотко мое, рыбка моя, давай-ка доедать супчик», пару раз озолотит невесту комплиментами. Ну, простите, месяц-второй после росписи из него уже слова не вытянешь, не выцегонишь, приходится какие-то жилы тянуть из современного мужчины, мужа, чтобы даже узнать его реакцию, понравился ему суп, крэп-суп брокколи, который она по поваренной книге впервые в жизни приготовила для мужа. И вот эта недостаточность рыцарства, галантности, умение создавать атмосферу общения, в которой супруга как цветочек будет распускать свои лепестки, мне кажется, это отдельная тема для разговора с батюшкой.
Мы обязательно обсудим эту тему. Я отнюдь не идеальный, и у меня есть много вопросов на эту тему. Батюшка, время передачи, к сожалению, у нас неумолимо подходит к концу.
Не может быть. Вы знаете, я воспитан в том мировоззрении, что сознание определяет бытие. Может быть, мы сейчас остановим мгновение, распространим пространство и уже будем трудиться с вами под знаком вечности?
Ну, может быть, только
обстоятельства сильнее.
Да, в студии у нас, к сожалению, не вечная. Кто-то ли, согласятся ли следующие наши собеседники с тем, что мы тут так надолго застрянем? И в заключение, отец Артемий, я хотел бы вас попросить обратиться к нашим телезрителям, поздравить их прежде всего с праздником прошедшего Рождества, что-то пожелать хорошее, доброе, то, что может у вас есть.
Мне очень бы хотелось, чтобы хотя бы как итог нашей передачи у наших слушателей и зрителей появилась светлая, благожелательная улыбка, не резиновая, европейская, как у госпожи Меркель и Оланды, которые вынуждены сейчас покинуть свой пост в силу недальновидности политики, но та детская, светлая и теплая улыбка, которую мы должны обогатить наших домашних. Ну а кому не хватает для этого ресурсов, я предлагаю вам, дорогие друзья, в сочельник крещения Господня найдите близлежащую, в шаговой доступности от вашего дома, прорубь. И нырните туда со словами: «Господи, прости душу грешную во имя Отца». Первое погружение, долго там сидеть не нужно. И Сына, и Святого Духа. Затем себя за уши, как барон Мюнхгаузен, вытаскиваете наружу, и вам будет дана такая сила терпеть, прощать и любить, что много ли, мало ли, сначала весь подъезд, потом лестничная клетка, потом микрорайон, а потом и весь город. Мытищи, Новые Васюки, Москва сортировочная будут наслаждаться общественным миром и любовью. Дай Бог!
И, наверное, еще добавить, чтобы с собой взяли термос горячего чая.
Безусловно, спасение утопающего – дело рук самих утопающих.
Спасибо, Господи, батюшка, за эту прекрасную беседу. Надеюсь, мы еще встретимся.
До новых встреч, дорогие друзья, и до скорого свидания.
А я напоминаю, что в гостях у нас был духовник Алексеевской женской обители, что в Красном Селе, педагог, член Союза писателей России, протоиерей Артемий Владимиров. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.